Алексей Небоходов. «Когда молчат гетеры». Текст читает Стрега. Настоящее произведение является художественным вымыслом. В основу положены реальные исторические события и общественная атмосфера середины 1950-х годов. Все персонажи, их судьбы и диалоги — плод авторского воображения. Любые совпадения с реальными лицами случайны. Глава первая. Ночь в Валентиновке. Служебная победа скользила по январской Москве 1955 года, оставляя за собой цепочку следов на заснеженной мостовой. За окном машины серели предрассветные сталинские высотки, а внутри салона плавал дым Казбека и терпкий запах духов «Красная Москва». Ольга Литарина, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрела на редких прохожих в ватниках и шапках-ушанках. Мимо проехал грузовик ЗИС-150 с солдатами в кузове. Актриса не замечала ни города, ни утра. В ней все еще жила прошедшая ночь на даче в Валентиновке с неестественным смехом, звоном хрустальных бокалов и тяжелыми мужскими руками. От запотевшего стекла к коже передавался холод, отрезвляющий и почти приятный. Ольга слегка повернула голову, бросив взгляд на спутниц. Алина Морозова, в свои 19 уже прима «Надежда балетной школы», нервно наматывала на палец прядь темных волос. Лицо балерины, обычно оживленное, с особой грацией, которой дает балетная выучка, сейчас застыло усталой, тревожной маской. Рядом сидела Мила Файман, студентка-литературовед, с вечно немного надменным выражением лица и привычкой смотреть на мир, как на материал для будущей диссертации. Сейчас студентка сидела прямо, словно аршин проглотила, механически поправляя и без того идеально лежащую юбку. Тишина в машине казалась плотной, осязаемой, как предрассветный туман за окном. Никто не решался нарушить молчание, пока Мила не вздохнула с особой театральностью, которая появлялась у нее, когда нервы были на пределе. «Кривошеин сказал, что в следующий раз привезет настоящие туники», произнесла литературовед, обращаясь скорее к запотевшему боковому стеклу, чем к спутницам. «Якобы из Греции. Интересно, как он их достал?» Ольга поморщилась. Разговор о белых простынях, которые они были вынуждены носить вчера, обернув вокруг тела на манер туник, был последним, что актрисе хотелось обсуждать. «Какая разница?» — отозвалась Литарина. «Простыни, туники. Не все ли равно, во что нас наряжают? Результат один и тот же». Алина вздрогнула, словно от неожиданного прикосновения, и посмотрела на Ольгу расширенными от страха глазами.
«Не, ведь не заберут маму?» — спросила балерина шепотом, возвращаясь к тому, что явно не давало покоя весь обратный путь. «Люди в штатском. Они же просто отвезли ее домой».
Мила подавила зевок и посмотрела на Алину с выражением, в котором усталость смешивалась с раздражением. «Не заберут», — ответила студентка с неестественной уверенностью, которой сама не верила. «Твоя мать — партийный работник. Они не станут трогать своих». Ольга отвернулась к окну. Перед глазами встала сцена вчерашнего вечера. Три девушки и еще несколько таких же, с высокими греческими прическами, кудри, собранные на затылке и перехваченные лентами, в белых простынях, накинутых на обнаженные тела, среди хохота пьяных мужчин в расстегнутых рубашках и с бокалами коньяка. Гетеры, как называл их Кривошеин с писательской претенциозностью, в которой актриса давно научилась видеть лишь попытку приукрасить грязь. Кривошеин сказал, что перед приходом гостей нужно называть это античным симпозиумом. Неожиданно вспомнила Мила, и Ольга почувствовала, как внутри все сжалось от отвращения. Литарина вспомнила, как тщательно укладывала волосы, как придирчиво писатель оценивал каждую складку на импровизированных туниках, как читал лекцию о гетерах в Древней Греции, образованных, утонченных женщинах, которые не просто торговали телом, но были собеседницами, музами, советчицами. Эта лекция, произнесенная с видом знатока древности, должна была, видимо, заставить девушек почувствовать себя частью некой культурной традиции,
а не тем, кем они на самом деле являлись, продажным товаром для советской элиты.
«Елдашкин снова выбрал тебя», — сказала Алина, глядя на Ольгу. Это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта.
Актриса ничего не ответила. «Что тут скажешь?» «Да, снова она». Снова холодные пальцы, профессорский тон, бесконечные рассуждения о театре и литературе, которыми Елдашкин предварял прикосновение, словно пытаясь убедить себя, что происходящее между ними — некое интеллектуальное общение, а не оплаченный час с телом молодой актрисы.
«А тебя опять министр выбрал», — сказала Мила, обращаясь к Алине. «Александров к тебе явно неравнодушен. Это может быть полезным».
Балерина вздрогнула.
«Он обещал помочь с Большим театром», —
прошептала Морозова, и в голосе смешались надежда и стыд.
«Сказал, что у меня есть потенциал примы».
Ольга посмотрела на Алину с внезапной жалостью. Девушка верила. Верила в обещание, произнесенное между глотками коньяка и расстегиванием пуговиц. Верила, потому что хотела верить, потому что эта вера превращала происходящее из грязи в необходимую ступень на пути к мечте.
«А тебе достался Мотаков», — сказала Литарина Миле, стараясь перевести разговор. «Как прошло?»
Файман усмехнулась с выражением, которое считала мудрым и циничным, но которое на молодом лице выглядело просто горьким.
«Он хотел, чтобы я анализировала его последний роман», — сказала литературовед с деланным безразличием.
«Говорил, что нуждается в молодом, свежем взгляде». А потом между делом спрашивал о Фадееве и Симонове, что они говорят о нем в кулуарах литературного института.
«Ты рассказала?» — спросила Алина с наивным любопытством.
«Конечно», — пожала плечами Мила. «Выдумала то, что Мотакову хотелось услышать, что Фадеев якобы назвал его достойным продолжателем традиции русской классики. От таких слов у критика даже потенция улучшилась».
Студентка засмеялась, но смех прозвучал надломленно, фальшиво. Машина свернула на бульвар, и свет фонарей поочередно освещал лица через равные промежутки. В этих вспышках Ольга видела, как менялось лицо Алины от равнодушия к тревоге, от тревоги к страху.
«Я все думаю о маме», — внезапно сказала балерина, и голос дрогнул. «Как она нашла дачу? Как узнала, что я там?»
Ольга вспомнила этот момент. Внезапное появление Елены Морозовой в дверях гостиной, где девушки сидели в кругу мужчин, притворяясь античными гетерами. Высокая женщина в строгом пальто и с партийным значком на лацкане, с лицом, искаженным яростью и ужасом.
«Константин Кириллович!» — кричала Морозова, глядя на Кривошейна
с таким отвращением, словно увидела ядовитую змею.
«Что здесь происходит? Что делает моя дочь в таком виде среди этих?»
Морозова не могла подобрать слово или боялась произнести его вслух. Слишком много высокопоставленных лиц сидело в комнате.
«Елена Андреевна», — с удивительным спокойствием ответил Кривошеин, поднимаясь навстречу. «Какая неожиданность! Мы проводим литературный вечер. Античная тематика, знаете ли. Молодые таланты перевоплощаются в образы...»
«Не лгите мне!» — голос женщины поднялся до опасных высот. «Я все знаю. Мне рассказали, что вы делаете с этими девочками, что вы заставляете их...»
И тут появились они, двое мужчин в одинаковых темных костюмах с одинаково бесстрастными лицами. Телохранители министра Александрова, сотрудники КГБ. Чекисты возникли словно из ниоткуда, оказавшись по обе стороны от Елены Андреевны.
«Товарищ Морозова», — сказал один из них вежливо, но с нотками металла в голосе. «Пройдемте с нами. Вам не следует находиться здесь».
«Уберите от меня руки!» Елена попыталась вырваться, но хватка была крепкой. «Я имею право забрать свою дочь. Алина, немедленно одевайся и идем со мной».
Балерина застыла на диване, прижимая к груди простыню. Лицо девушки стало белее импровизированной туники.
«Товарищ Морозова», — повторил чекист уже без всякой вежливости, — «вы нарушаете режим закрытого объекта. Это может иметь серьезные последствия для вашей партийной карьеры».
«Моя дочь!» —
продолжала кричать женщина, даже когда мать уже тащили к выходу.
«Алина!»
Последнее, что Ольга видела, — взгляд матери, брошенный через плечо.
В нем было столько боли, ярости и беспомощности, что актриса невольно отвела глаза.
«Кто мог ей рассказать?»
— прошептала теперь Алина в тишине автомобиля.
«Тот же должен был».
«Не думай об этом», — оборвала балерину Мила. «Тебе лучше беспокоиться о том, что будет сегодня утром, когда вернешься домой. Если Елена Андреевна вообще там».
«Что ты имеешь в виду?»
Алина повернулась к студентке, и в свете проезжающего мимо грузовика Ольга увидела, как расширились зрачки балерины. Мила пожала плечами.
«Ничего. Просто после такой сцены... Ты же знаешь, чем может закончиться конфронтация с такими людьми, как Кривошеин и Александров?»
«Прекрати», — резко сказала Ольга, заметив, как побелели губы Алины. «Никто не тронет твою мать. Елена Андреевна — важный партийный работник. Максимум, что грозит, выговор за несанкционированное появление на правительственной даче». Но даже произнося эти слова, актриса не была уверена в их правдивости. Морозова-старшая видела слишком много, слышала слишком много и, главное, могла рассказать. Алина судорожно вздохнула, и Ольга увидела, как по щеке балерины скатилась слеза.
«Я боюсь возвращаться домой», — прошептала девушка. «Что, если мамы там нет? Что если...»
«Будет там твоя мать», — с неожиданной резкостью сказала Мила. «И еще устроит тебе скандал за то, что ты позоришь семью». Алина замолчала, только продолжала машинально наматывать на палец прядь волос, дергая с такой силой, что Ольга боялась, выдерет. Проехали мимо Кремля, и на мгновение золотые купола соборов, подсвеченные утренним светом, отразились в окне автомобиля. Актриса почувствовала, как внутри все сжалось. Город, такой знакомый и родной, вдруг показался чужим и враждебным. Город, где за величественными фасадами происходили вещи, о которых не говорят вслух. Город, где литературные вечера с античной тематикой заканчиваются насилием и унижением, а матери, пытающиеся защитить дочерей, исчезают в черных автомобилях.
«Мы почти приехали», тихо произнесла Мила, нарушая установившуюся тишину,
и Ольга заметила, что Победа уже въезжает в район, где жила студентка. Машина замедлила ход, сворачивая к серому пятиэтажному дому на Большой Бронной, типичной московской многоэтажке с высокими окнами и потускневшей лепниной. Фары выхватили из темноты заснеженный подъезд с облупившейся краской на дверях и сугробы по обе стороны расчищенной дорожки. Мила выпрямилась, собирая разбросанные по сиденью вещи — перчатки, сумочку, шарф, который комкала в руках весь обратный путь.
«Но я пошла», — сказала студентка, сделанной небрежностью, но в голосе прорезалась нервная хрипотца. «До завтра. То есть уже до сегодня. Мне к 11 в институт».
Ольга кивнула, вглядываясь в лицо Милы. В тусклом свете салона оно казалось особенно бледным, заострившимися чертами, делавшими литературоведа похожей на героиню Достоевского, из тех, что идут на преступление не от бедности, а от гордыни.
«Созвонимся», —
ответила актриса, зная, что ни она, ни Мила не позвонят друг другу. Девушек связывали не дружеские узы, а общая тайна и общий позор, о котором не хотелось говорить. Мила кивнула, улыбнулась одними губами и повернулась к Алине, которая продолжала смотреть в окно с отсутствующим выражением лица.
«Пока, балерина», — сказала студентка с непривычной мягкостью. «Все будет хорошо с твоей матерью. Елена Андреевна прожила достаточно долго в этой системе, чтобы знать, когда нужно замолчать».
Алина ничего не ответила, только коротко кивнула, продолжая теребить прядь волос. Мила вздохнула и, открыв дверцу, выскользнула наружу. Ольга наблюдала, как Файман идет по расчищенной дорожке к подъезду. Маленькая фигурка в темном пальто с меховым воротником. Туго затянутый поясок подчеркивал талию. В студентке по-прежнему чувствовалась академическая подтянутость отличницы, привычка держать спину прямо и высоко поднимать голову. Только вблизи можно было заметить синяки под глазами и нервную дрожь в пальцах. Девушка обернулась у самой двери подъезда. На мгновение силуэт четко обрисовался на фоне тусклой лампочки над входом, а потом девушка исчезла в темноте. Водитель, не дожидаясь указаний, тронул машину с места. Шофер не произнес ни слова за всю поездку, делая вид, что не слышит разговоров. Такие, как он, умели быть невидимыми и неслышащими.
Этому учила работа с высоким начальством. Ольга не знала имени водителя и не хотела знать. Шофер был частью системы, которая привозила девушек на дачу Кривошейна и отвозила обратно, делая вид, что ничего особенного не происходит. Победа катилась по пустынным улицам Москвы. Город застыл в предрассветном оцепенении. Редкие прохожие спешили по своим делам, втянув головы в плечи и пряча лица от морозного ветра. Дворники уже начали работу. Скрежет лопат по асфальту доносился до пассажирок даже сквозь закрытые окна автомобиля. Ольга бросила взгляд на Алину. Девушка сидела, сжавшись в комок, обхватив себя руками, словно пытаясь согреться или защититься от невидимой угрозы. Лицо с правильными чертами балетной воспитанницы сейчас выглядело беззащитным и совсем детским. Несмотря на все то, что с Алиной происходило на литературных вечерах Кривошейна, в ней сохранилась удивительная наивность. Может быть, именно это и привлекало министра Александрова — сочетание физической зрелости юной женщины и почти детской восторженности.
«Ты правда думаешь, что с мамой все будет в порядке?» — внезапно спросила Алина, не глядя на Ольгу.
Та помедлила с ответом. «Что тут скажешь?» Судьба Елены Андреевны сейчас зависит от множества факторов, от настроения министра Александрова, от того, насколько полезной мать считается в районном комитете, от того, сколько людей видели истерику на даче.
«Твоя мать умная женщина», — наконец произнесла Ольга. «Она знает правила игры». «Именно поэтому я и боюсь», — прошептала Алина. «Мама принципиальная, всегда была такой. Если решит пойти с этим в райком...»
Девушка не закончила фразу, но в наступившей тишине Ольга отчетливо услышала несказанное. Если Елена Андреевна решит официально пожаловаться на то, что дочь использует для развлечения партийных бонз, не помогут никакие заслуги и никакой стаж. Москва за окном постепенно просыпалась. На улицах появились первые троллейбусы. Ранние пассажиры с заспанными лицами ждали на остановках, прячась от ветра. Мимо проехал грузовик, груженный какими-то ящиками, обдав победу облаком выхлопных газов. В пелене морозного тумана и дыма город выглядел призрачным, нереальным, как декорация к спектаклю, в котором все играли свои роли. Машина свернула на улицу Горького, и Алина заметно напряглась. До дома оставалось всего несколько кварталов. Ольга видела, как побелели костяшки пальцев, сжимавших ремешок сумочки.
«Скажи водителю остановиться за квартал до моего дома», — внезапно попросила Алина, наклонившись к спутнице. «Я хочу пройтись пешком. Посмотреть, нет ли чего необычного. Машин или людей у подъезда».
«Такой мороз?» — Ольга нахмурилась. «Застынешь?»
«Пожалуйста». В глазах девушки плескался неприкрытый страх. «Мне нужно. Я должна быть готова».
Ольга вздохнула и наклонилась к водителю. «Остановите, пожалуйста, на углу Тверского бульвара». Шофер кивнул, не оборачиваясь. Машина замедлила ход и остановилась у перекрестка, где тусклый свет фонарей едва освещал сугробы по обочинам дороги. Алина не двигалась, застыв на сиденье. Рука лежала на дверной ручке, но пальцы заметно дрожали, не решаясь сжаться.
«Я боюсь», —
прошептала девушка, и в этот момент маска взрослой женщины окончательно спала с лица, обнажив испуганного ребенка, потерявшегося в жестоком взрослом мире. Ольга на мгновение забыла усталость и цинизм, протянула руку и легко коснулась запястья Алины.
«Послушай», — сказала тихо,
— «что бы ни случилось, ты сможешь это пережить. Мы все можем пережить больше, чем думаем». Алина повернулась к ней, и в глазах блеснули слезы.
«Если мамы там нет, — спросила девушка. — Если забрали, что мне делать?»
Ольга задумалась. Не могла дать совет, в котором была бы уверена. Все они жили в мире, где правила постоянно менялись, где сегодняшний покровитель мог завтра стать обвинителем, где телефонный звонок среди ночи мог означать конец всему.
«Если мамы нет, — медленно произнесла Ольга, — позвони мне, мы что-нибудь придумаем».
Она сама не знала, что именно они могли бы придумать, но сейчас Алине нужна была эта иллюзия защиты, призрачный план на случай худшего. Подруга смотрела на нее с таким отчаянием и надеждой, что у Ольги сжалось сердце. В этот момент она вдруг ясно увидела, как хрупок их мир,
Мир молодых женщин, чьи тела стали разменной монетой в играх власть имущих.